Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 2 верасня.
Чаму ў дэм-сілах скандалы становяцца штодзённасцю?
Калі мэт, пяднаючы ўсіх мэта, сыходзіць, калі няма некай дасяжнай задачы ўсіх, уся гэта энергія перанакіроўваецца на ўнутраныя спрэчкі.
Ці зробіць Лукашэнка Кітай з Беларусі?
Это не то, што здесь строит Лукашэнка.
Крызісам я б гэта не называў. Што адбываецца з рынкам нерухомасці?
То есть главный фактор это все-таки вот то, что люди таким образом сберегают у людей вот лишние деньги.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Мінулыя выхадныя сталі моцна стрэсовымі для кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўла Латушкі. Сяброўка каардынацыйнай рады і былая адвакатка Вольга Карпушонак абвінаваціла яго ў дамагальніцтвах.
Па яе словах, палітык вадзіў яе ў рэстаран, потым дамагаўся і за адмову пагражаў праблемамі ў Польшчы. Відэа з абвінавачваннямі Карпушонак выклала ў Фейсбуку.
Латушка заявы адвакаткі абвяргае і кажа пра працу спецслужб. Больш за тое, не выключана, што за гэтымі ролікамі сапраўды стаяць трэція асобы. Паплечніца Карпушонак Таццяна Мартынава сцвярджае, што Вольга знікла і што яна не магла запісаць падобныя ролікі не пад ціскам, бо на яе гэта не падобна.
Скандал з Карпушонак і Латушкам – адзін з мноства, якія цяпер адбываюцца ў беларускіх дэм-сілах у выгнанні. Чаму скандалы становяцца нашай штодзённасцю?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Помню, што я паспяваю сачыць за апошнімі як бы серыямі гэтага гэтай мыльнай оперы. Я не ведаю, як бы як гэта ставіцца. Па інфармацыі, якая ёсць, я разумею, што абвінавачванні супраць Латушкі пакуль не пацвярджаюцца некімі іншымі крыніцамі, так, незалежнымі трэцімі, другімі асобамі, так. Тобто пакуль гэта толькі словы адной жанчыны. І мы не разумеем, у якім стане, у якой залежнасці, ад каго яна пакуль знаходзіцца, так, яна не вельмі адкрыта, так разумею, камунікуе з медыямі. Я не магу ацаніць як бы імавернасць ці, я не ведаю, пераканаўшасці ейных словаў, а ў адсутнасці такой пераканаўчасці, у адсутнасці іншых там сведак такіх жа паводзін, так, быццам бы Латушкі, я ўсё ж такі трымаюся прэзумпцыі невінаватасці чалавека, таму пакуль не даказана, для мяне асабіста не даказана нейкая віна, вось, і натуральна, што тое, пра што кажа Нау, тое, пра што кажа Латушка, пра тое, што ёсць відавочная цікаўленасць спецслужбаў, каб такія скандалы як бы раздуваць. Гэта таксама цяжка ігнараваць як бы фонавы фактар. Гэта праўда, гэта існуе, і мы разумеем, што яны пабачылі, што на кейсе Стрыжака, так, што такі скандал у кейсе Стрыжаком, як бы зроблены самім Стрыжаком, так, ён прыводзіць да выключэння знакавых актывістаў з працэсаў, то я б чакаў ад іх сапраўды актывізацыі. Так, я не кажу, што усе, хто абвінавачваюць нечым Латушку, працуюць на КДБ, але таксама мы разумеем, што і КДБ ў гэты бок будзе працаваць. Таму як зараз на гэтым этапе нам падзяліць адно ад другога, не маючы дастатковых доказаў, я не ведаю. Таму гэта пытанне хутчэй для журналістаў-расследавальнікаў, пакуль а не для палітычных аглядальнікаў.
Ну, усе кажуць, што так, што гэта сітуацыя могуць вырашыць нейкія пытанні гэта журналісты, якія пачнуць капацца ў
А ў нашым як бы стагоддзі, ў нашым годзе я нават не ведаю, якім доказам тут можна давяраць. Так, напублікуюць некую відэа ці фота, мы будзем ведаць, што гэта сапраўднае відэа ці фота, ці бо я спакойна сябе перадбачу публікацыю некага мутнага відэа, пасля якога Латушка кажа, што не, гэта ўсё фейк, гэта ўсё як бы дип-фейк, і я гэта не я на фоце, на відэа. І што мы будзем рабіць, як мы будзем на гэта ставіцца? Таму тут складаная сітуацыя, нават кагнітыўна. Мне складана зразумець, як я ставлюся да падобных абвінавачванняў, пакуль чалавек сам, ну, пад ціскам пераканаўчых доказаў не прызнае як бы сваю веду адказнасць.
Вось дарэчы, мне як цікава. Мне цікава, ты вывучаў, спрабаваў вывучыць там рэакцыю грамадства ў розных крызісных сітуацыях, там пры дыктатуры, як адбываліся там, не ведаю, спробы рэвалюцыі, што было, калі рэвалюцыя не перамагала, напрыклад, так? Вось як ты рэагуеш на тое, што ну, у прынцыпе, ўжо як мінімум год у нас скандал на скандале, скандал на скандале, беларусы, некія сваркі, некія там, там вось, не, ты ну, адчуваеш, што гэта паўтарае нешта?
Ну, не, ну, гэта натуральны паттерн, які існуе ў усіх такіх суполках, у якіх, якія пазбавіліся аб'яднаўчай мэты. Так, у 20-м годзе была аб'яднаўчая мэта, і людзі, вельмі розныя людзі, ад штаба Ціханоўскага да штаба Барыка, гэта просто, ну, як бы, антрапалагічна, гэта спектр, ведаеш, людзей абсалютна розных, як бы, з розных планет. І тое, што яны потом рассыпаліся, як бы, гэта і пацвярджае. Але тады яны аб'ядналіся просто па шчырушку пальцаў. Так, гэта было вельмі лёгка, арганічна. А тыя, хто не здолеў аб'яднацца, кшталт, напрыклад, Андрэя Дмітрыева, Анны Канапацкай, тады так былі кандыдатамі. Яны просто зніклі з радараў. Усё было вельмі арганічна, і ў гэтым сэнсе энергія грамадства не марнавалася на спрэчкі, нават калі патэнцыял для гэтых спрэчак абвінавачванняў быў. А калі мэта аб'яднаўчая, аб'яднаючая ўсіх мэта сыходзіць, калі няма некай дасяжнай задачы ўсіх, уся гэта энергія перанакіроўваецца на ўнутраныя спрэчкі. Гэта мы бачылі 10 годзямі нават у беларускай гісторыі, нават калі гэта было не ў выгнанні, а ў міжэлектаральныя сезоны ў там старой апазіцыі, напрыклад. Вось. А тут яшчэ ўсё памнажаецца на некалькі як бы такіх фактараў, якія ўсё ускладняюць. Гэта праца спецслужб, таму што некаторыя з гэтых, так бы мовіць, скандалаў гэта наступствы эфектыўнай працы спецслужб. Напрыклад, кейс Гавіна, так. Напрыклад, астатнія злівы, якія адбываліся ці якія былі справакаваны спецслужбамі. Напрыклад, гісторыі, напэўна, гісторыя з Мельнікавай. Мы пакуль нават не ведаем, што з яе адбылося, так, але як скандал, гэта хутчэй за ўсё было не без працы беларускіх спецслужб зроблена. Таму гэта таксама фактар, там тое, што беларускія спецслужбы мэтанакіравана працуюць па меры зачысткі краіны. Іх меней не становіцца, так? І КДБшнікаў, і губазікаўцаў, і іншых, як людзей, якія працуюць на барацьбу з ворагамі ўлады. Але ўнутры краіны амаль не шмат чаго рабіць, так? Амаль нічога не засталося рабіць. Ужо нават там тэрміны даўніны сышлі па асноўным артыкулу за 20-ы год. І іх як бы працоўная энергія таксама перанакіроўваецца на дыаспору. Mm-hmm. І мы бачым актывізацыю як бы гэтых спробаў, мы бачым актывізацыю гэтых захадаў, не заўсёды ўдалых, але бывае і ўдалых. Вось, ну і я думаю, што не апошнюю чаргу на як бы псіхалагічную ўстойлівасць гуляе, на хутчэй псіхалагічную неўстойлівасць гуляе тое, што 6-ы год у эміграцыі, 5-ы для кагосьці гэта цяжкое выпрабаванне, не ўсе справляюцца, асабліва калі ніякіх як бы устойлівых перспектываў і асабістых, і фінансавых, і працоўных, ну не мне як бы журналістам незалежным гэта тлумачыць, так што гэта даволі нервовая сітуацыя, якая, я таксама думаю, дэстабілізуе многіх людзей.
Ці можна казаць, што падобная гісторыя кшталту той, што здарылася з Паўлам Латушкам, шкодзяць рэпутацыі людзей нават без доказаў? Вось што думае юрыст НАУ Міхаіл Кірылюк.
Рэпутацыя шкоду безумоўна наносіць. Зараз мы бачым, мне здаецца, што ўзровень даверу да палітыка Паўла Латушка ён неблагі, а ён высокі, таму што, ну, так паверхню выглядзе на медыйную рэакцыю, здаецца, ну, шмат больш людзей паверыла ўсё ж такі не ў бездоказнае абвінавачванне. Але ж ўсё ж такі гэта такая складаная тэма абвінавачвання ў сексуальным гвалце, калі здаецца, што у сацыяльных сетках людзі яны безумоўна, не павінны ведаць і прытрымлівацца прэзумпцыі невінаватасці, да, яны не знаходзяцца ў залі суда. Але ж некаторыя заходзяць, ну, мне здаецца, нашмат далёка, бо такі ўзровень грамадская дыскусія можа прыводзіць да таго, што абвінавачванне можна зрабіць у сексуальным гвальце там да каго заўгодна, там да Светланы Ціханоўскай, да, і чалавек будзе павінен апраўдвацца, будзе павінен несці рэпутацыйныя страты, будзе павінен, не ведаю, прыпыняць там дзейнічаю палітычную актыўнасць, спатканне з для того, как доказать всему свету, что ты не злочинца.
И вы скажите, коли ласка, да, и вы скажите, у меня до этого питания, так? А что все ж таки повинен робить политик, ну, типа публичный человек, в данном выпадку политик, у такой ситуации? Молчать и отказывать открыто. Коли шире, конечно, коли я побачила реакцию Павла Павловича, так, на конт полиграфа, ну, и я, и шмат кто из инших людей там, ну, про себя усмехнулись, потому что полиграф не з'являється ось докладным, накольки я ведаю, там, доказом того, что человек ось 100% нічого не робил. Про это уже шмат писали, казали. Вот, а что робить? Як ось доказать, что я не виновата? Коли ты саправда не виноват?
Вы правы то, что полиграф – это не 100% доказ, и это так само, как 100% доказа их не існує в природе, так, когда запись может быть подроблена, может быть сгенерированная нейросеткой. Не існує 100% доказов, и у этой ситуации самый простый, самый эффективный метод, это, мне кажется, виновато то, что сделал Павел Павлович, это выйти в эфир и по фактах подтвердить свою позицию, сказать услуг, что я этого не робил, это поклёп, дайте день и час, и я скажу, где я был в этот день и в этот час. Потому что, ну, ведайте, что коли там тебе кажут, что ты грабанул банк, ну, где и коли? Первое, что пытаются на допаде, где и коли вы были там, вот, там 5 вересня у 17:35. А коли кажут, что банк это находился на неведомой улице и в неведомый день, и в неведомый час, ну, ведайте, это уже подстава, как сказать, что обвинувачение голословное. И хай глядач, хай параноя. Узровень доказов с одного боку, узровень доказов с іншого боку. Хотя я подкреслю, згодно с презумпцией невинуватости, тут нема равноваги. Тут бок обвинувачивания повинен доказать полностью, что это было зроблено. Хотя мы бачим там опошні, ну, скандалы. У нас медийно воспринимается так, что коли есть обвинувачивание, то быцем бы презумпция перекладывается у громадским сведомости на того, кто это обвинувачивание отримал, и ты уже повинен обгрунтовать и доказать, что тебе в этой части не было. А вот, ну, например, коли мы были на деловом спотканні у ресторане, и коли мы там обмерковывали стратегию взаимодействия там по на парламентской ассамблеи. Потом вышли из ресторана, потиснули один одному руки, и потом человек пишет, что вот мы были разом в ресторане, и он меня хапал за некие места. Что робить? Ну, давайте запросим камеры с этого ресторана. Они, мне кажется, амаль что во всех пристойных местах зараз есть за вечер. И поглядим, что там было.
На жаль, в вельми уж шматликих ресторациях, в вельми уж шматликих там крамах, у таких ситуаций, коли до их звертаешься, яны кажут, а вы ведаете, что яны сегодня не працавали. Вот 100 разов, вот я не ведаю, я, мои сябры, вот сутыкались с такими ситуациями. Забили некий, забыли с некую рэш, не, камеры нема, не быта, не, камеры есть, але яны не працуют. Все некто не хоча гэтым займацца. І вось у мяне ў гэтым сэнсе ўсё ж такі я разумею, што хочацца казаць і пра бок Паўла Латушкі, так, і пра бок людзей, якія апынуліся ў сітуацыі на месцы абвінавачваных, але я думаю, што вельмі важна не забывацца, што ў такой сітуацыі уразлівымі становіцца, ну, абодва бакі.
Гэта былі юрыст Міхаэл Кірылюк і палітычны аналітык Арцём Шрайбман. Яны паразважалі пра скандалы ў беларускіх дымсілах і пра тое, як гэта адбіваецца на беларусах.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Ці зробіць Лукашэнка Кітай з Беларусі?
Это не то, што здесь строит Лукашэнка.
Кризисом я бы это не называл. Что отбывается с рынком нерухомости?
То есть главный фактор это все-таки вот то, что люди таким образом сберегают у людей вот лишние деньги.
Сустранимся после новинок спорту.
Евразум.
На Еврорадио новины спорту. Беларуская лучніца Карына Казлоўская заваявала 3 медалі на чэмпіянаце Польшчы: срэбра ў камандным заліку, золата ў стральбе на 70 метраў і яшчэ адно срэбра на дыстанцыі 30 метраў. Цяпер яна рыхтуецца да чэмпіянату свету. У студзені 25 года Казлоўская атрымала польскае грамадзянства і пачала выступаць за зборную Польшчы. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі заклікаў кіраўніцу Міжнароднага алімпійскага камітэта Кірсці Кавентры захаваць прынцыповую пазіцыю адносна Расіі і Беларусі. Ён нагадаў, што ад пачатку вайны загінулі больш за 600 украінскіх спартсменаў і трэнераў. Сотні спартыўных аб'ектаў былі разбураныя. Зяленскі падкрэсліў, што Расія выкарыстоўвае спорт у прапагандзе і выказаў надзею, што на Алімпіядзе 26 мак будзе такім жа паслядоўным, як у Парыжы. Англійскі Манчэстер Сіці афіцыйна абвясціў пра пераход галкіпера ПСЖ Джан-Луіджы Данарумы. Кантракт разлічаны да лета 30 года. Паводле СМІ, трансфер італьянца каштаваў ад 35 да 39 мільёнаў еўра. У мінулым сезоне Данарума правёў 47 матчаў за ПСЖ. У 17 з іх захаваў свае вароты ў недатыкальнасці. На ягоным рахунку тытулы чэмпіёна Францыі, Лігі чэмпіёнаў, а таксама перамога на чэмпіянаце Еўропы ў складзе зборнай Італіі. Англійскі Ліверпуль усталяваў рэкорд па выдатках на трансферы за адно акно. Паводле трансфермаркета, мерсісайцы патрацілі 483 мільёны еўра, пераўзышоўшы дасягненні Чэлсі 23 года. Галоўнымі набыццямі сталі паўабаронца Флорыан Віртс з Байера за 125 мільёнаў і форвард Александр Ісак з Ньюкасла за 144. Таксама Ліверпуль умацаваў атакуючую і абарончую лініі шэрагам дарагіх падпісанняў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Лукашэнка захацеў пабудаваць Кітай у Беларусі, пераняўшы палітычны досвед Паднябёснай, і рабіць з глабальнага простае. Гэта, на яго думку, галоўная фішка кітайскага поспеху ў свеце.
Па словах беларускага кіраўніка, нашу краіну цікавяць як поспехі кітайскага вайскова-прамысловага комплексу, так і вытворчасць тавараў народнага спажывання.
Дык ці стане Беларусь Кітаем і як насамрэч выглядаюць беларуска-кітайскія адносіны? Абмяркоўваем гэта з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
Рабіць з глабальнага простае. Гэта ён пра што і ці атрымаецца ў беларусаў?
Ну, я думаю, што ён, во-первых, сам не знает, пра што ён для начала. Поэтому, как бы... И у него это точно не получится. Ну, потому что Лукашенко – это человек, который за все, за что он берется, ну, кроме того, что, кроме власти, за которую он держится синими пальцами, все остальное, за что он берется, он все, ну, пусть будет слово, проваливает. Да? Вот. Поэтому, то есть ориентация на Китай, она, ну, почему он сейчас? Он, на самом деле, это просто комплименты, вот комплименты Си, которые он говорит, которые он думает, что они должны понравиться нам. Раньше он говорил эти комплименты вот все время Путину, потому что Путин, на там, он зависел от Путина. Сейчас Путин денег не дает, у Путина денег уже у самого как бы мало, российский рынок закрывается, поэтому хочется пойти в Китай. Ну, и поэтому вот нужно рассказать Си, как он любит, как, что он понимает, сделать комплимент, насколько он понимает, тому будет приятно. Вот мы выбираем китайский путь. Ну, хотя про политическую модель-то это как раз понятно, это, возможно, вполне практическая тема для Лукашенко. Но что касается экономики, ну, его экономическая модель – это сесть кому-нибудь на шею и получать от него деньги.
Ну, дарэчы, вось ён кажа, што нашу краіну цікавяць як поспехі кітайскага вайскова-прамысловага комплексу, так, так і вытворчасць тавараў народнага спажывання. І атрымліваецца, што гэтыя самыя тавары кітайскія народнага спажывання – гэта галоўныя канкурэнты беларускім таварам на расійскім рынку, праўда? Чаму у беларусаў не атрымліваецца рабіць такія самыя канкурэнтаздольныя тавары, як у Кітая? Патлумачся.
По очень простой причине. То есть вообще на самом деле по очень простой причине. Потому что вот если вы собираете что-то из китайских комплектующих, да, по китайским технологиям, то вам все это нужно привезти в Беларусь, и вот, ну, то есть, да, а это удорожает вот этот продукт уже изначально. Ну, копия всегда хуже неповторимого оригинала, даже китайского, ну, китайское качество сейчас на самом деле, в общем-то, нормальное, хорошее, да. Раньше Беларусь выигрывала с конкуренцию с Китаем на российском рынке за счет того, что мы все-таки делали по западным технологиям, западной комплектации, там, западными материалами. Сейчас это все китайское. Ну и, естественно, в Китае делать дешевле, чем вот все это привезти в Беларусь, да, сделать, а потом отвезти в Россию. То есть, ну, никакого смысла нет. Поэтому, ну, как Лукашенко справедливо обижается, мы проигрываем по качеству, и мы проигрываем по цене, потому что у нас дороже.
Что нам робить, как ту самую якость полепшить?
Ну, это вопрос вообще скорее политический, да?
Ну, можно поразважать.
Нет, ну, на самом деле все... Как бы да, все упирается все время в одно, все упирается вот в эти санкции, которые мы имеем, из-за которых для нас там закрыты рынки, все наши традиционные рынки, там Европа, да, ну это Европа и Украина, это то, куда мы продавали, там это ну, занимало 30% нашего экспорта, да, сейчас они потеряли, сейчас они пытаются найти, это все, как они говорят, на рынках дальние дуги, но вот чем больше, вот как бы обращу внимание, что чем больше они идут на рынки дальние дуги, чем больше они стараются, вернее, да, прийти на рынки дальней дуги, тем хуже там становится. То есть экспорт туда падает. Вот за 7 месяцев, вот свежие данные Белстата, за 7 месяцев этого года экспорт стран дальней дуги упал на 10%. Ну, и это после всех разговоров, после всех этих визитов на самых высочайших уровнях, да, там, вот мы там Зимбабве принимаем, там, в Никарагуа ездим, там, я не знаю, Центральноафриканская республика, выдающаяся экономика мира, да, Гвинея, например.
Ну, это варто мне потребное? Чи не просто кинская якость?
Проблема, нет. Mm-hmm. Проблема, там есть как бы такая маленькая проблема. Вот на этих рынках дальней дуги, где у тех странах, где белорусские товары нужны, mm-hmm. у них нет денег. А в тех странах, у которых есть деньги, белорусские товары не нужны, потому что они могут купить китайские. Ну и как бы зачем им бледная копия, когда есть неповторимый китайский оригинал, да? То есть мы можем только работать только на демпинге, но на демпинге у нас тоже не получается, потому что, ну, потому что санкции, потому что возить далеко, возить дорого, да, и ну, в Беларуси уже не такое дешевое производство, как оно было когда-то. Ну, у нас зарплаты вон, растут там бешеными темпами. Вот, поэтому что можно сделать? Ну, нужно и как бы жизненно даже необходимо это наладить нормальные отношения с соседями. Если у вас нет нормальных отношений с соседями, ничего хорошего у вас не будет. Вот как бы никакие рынки дальние дуги там Польшу не заменят. Даже сейчас там мы в Польшу продаем довольно много. Там, я, честно говоря, уже не помню цифры последние, но там речь о сотнях миллионов долларов идет все равно, несмотря на все санкции. Да? Это все равно там больше, чем любая какая-нибудь, чем любой Пакистан, Иран, да, вот эти дружественные белорусские страны.
Угу.
Таджикистан, да.
Это
дружественные белорусские страны. Угу. Вот эти все. Вот, поэтому, ну, а с Китаем это вообще замечательная история, потому что с Китаем у Беларуси торговля, ну, они все время наша пропаганда рассказывает, как Запад проводит колониальную политику по отношению к странам вот этим африканским, там, латиноамериканским, да. Так вот, вот торговля Беларуси с Китаем – это классическая неоколониальная торговля. Когда мы продаем сырье, вот просто сырье, ну, имеется в виду в данном случае, это что мы продаем? Мы продаем калийные удобрения, мы продаем древесину, по большей части необработанную или минимально обработанную, мы продаем рапсовое масло, да, ну, и какую-то немножко еду. Вот куриные ножки или лапки. Вот. А из Китая мы получаем все технологии. То есть из Китая мы получаем технологии, мы получаем продукцию с высокой добавленной стоимостью. И, соответственно, там импорт в Беларусь из Китая, он в разы, просто в разы больше, чем белорусский экспорт в Китай. То есть там огромная отрицательная сальдо вот в торговле с Китаем. Ну, потому что просто предложить нечего. Ну, а что мы можем продать? Ну, больше калийных удобрений, ну, так там есть естественное ограничение по уровню производства. А вот, ну, они же и там пытаются обмануть. И замечательная история, когда они покупали куриные лапки, да, по всему миру, выдавали их за свои, продавали в Китай, получили санкции. Это просто классическая схема, да. То есть все, что работало с Россией, но оказалось, что вот Китай как-то он менее терпим, чем Россия.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра беларуска-кітайскія адносіны.
Дарэчы, так яшчэ Сі Цзіньпінь таксама расказваў гэтыя ўсе словы гучныя пра дасягненні сумесныя ў навуцы, тэхналогіях, інавацыях. Так, а цяпер, кажа, маўляў, трэба засяродзіцца на развіцці прадукцыйных сіл новай якасці ў інтарэсах развіцця абедзвюх краін. Так, а што ў нас за сумесныя вынікі ў навуцы, напрыклад, ці тэхналогіях, інавацыях? Можаце нешта такое вось прыгадаць яскравае?
Ну, короткий ответ, наверное, нет. Вот. То есть, ну, у нас есть великий камень, да, вот этот вот инвестиционный парк, куда как бы приходят какие-то китайские, как бы новые технологии. Фактически, по большей части, то, что приходит туда, это просто сборка, да, это то, где мы собираем какую-то продукцию и потом там продаем, если можем, в Европу, если не можем, то в Россию. Ну, никаких выдающихся научных достижений в научном сотрудничестве я, честно говоря, да просто не могу назвать, потому что, ну, а зачем Китаю научное сотрудничество с Беларусью? У него с научным сотрудничеством все хорошо. Ну, то есть вот слова, которые говорит Си Цзиньпин, просто как бы, ну, это приятные слова. Вот там он принимал Лукашенко в своей личной резиденции, он принимал Путина в своей личной резиденции, потому что он понимает, что вот этим диктаторам, самовлюбленным, престарелым, нужно говорить приятные слова, и почему бы их не сказать, да? Но это все ничего не стоит. То есть вот эта красная дорожка, которую постелили, и по которой там они идут с самолета, ну, это ничего не стоит, почему нет?
Дарэчы, вось прадукцыйныя сілы новай якасці, а тут акуратна віна, кашалёк Лукашэнка анансіраваў сумесны авачны праект з Кітаем. Агурцы такой формы, ктарых я раньше не видел.
Ну вот, да, ну вот это пример инновационных проектов, да, да, огурцы, ну, как, какой-то оригинальной формы, там вот у него про тепличное хозяйство что-то было, да, то есть, ну вот так, такого уровня инновации, ну, я не знаю, может, еще картошку, какие-нибудь сорта новые начнут вывозить.
Ну, нам же треба теперь, да, нашим, да, новоколцам, да, 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 новые.
Мы же дошли до того, что у нас дефицит картошки в стране.
Так, про картошку, про бульбу мы уже говорили сто, ну, да, да, разов, да, уже, да, не будем. Да. Так, а у чем увогуле сапраўдная цікавасць Китая з эканамічнага пункту гледжання так да Беларусі?
Ну, есть как бы две такие темы. Это, во-первых, калійнае удобрение. В чем Беларусь не является, нет никакого уникального со стороны Беларуси предложения, да? То есть, ну, есть много стран, где Китай может покупать калийные удобрения, кроме Беларуси, но уникальное предложение со стороны Беларуси заключается в том, что Беларусь продает калийные удобрения с очень большим демпингом. Мы сейчас не знаем цены, тут там нет этих, каких, все данные закрыты на эту тему, но так по косвенным, как бы, данным, по объемам, по тому, сколько Китай тратит, я вот пытался посчитать, и у меня получалось, что Беларусь продает калийные удобрения где-то на 30-40% дешевле, чем другие поставщики. Ну, то есть уникальное предложение наше в том, что мы просто продаем по дешевке то, что остальные продают дороже. Из-за этого Лукашенко сам жаловался, что наши калийные удобрения продают, приходится продавать с убытками, и даже они сокращали производство, да, но потом поняли, что, ну, все равно надо продавать, потому что куда ты их больше продашь. Вот, то есть это одна тема, это калийные удобрения, где, ну, нет уникального предложения, но где можно покупать дешевле, поэтому почему бы не покупать дешевле. И, ну, и вторая тема, это, конечно, транзит. И, собственно, наверное, это как бы главная тема для Китая в Беларуси. И тут вот действительно есть не то чтобы на 100% уникальное торговое предложение со стороны Беларуси, но все-таки такое оно достаточно эксклюзивное. Ну, потому что других сухопутных путей, чтобы ввозить-то особо нет. Ну, вернее, они есть, но этот самый, в принципе, удобный и безопасный. Вот. Там, да, конечно, по сравнению с морскими перевозками, вот то, что вывозится по суше, это, ну, небольшие на самом деле проценты, это небольшая доля, это, там, не знаю, меньше там, не 5 или 10%, просто не помню уже точно цифры, да, но это очень небольшие, это небольшие доли. Но там важно то, что по земле это все везется быстрее, чем по морю, и можно возить товары, которые, ну, где сроки имеют значение. Поэтому вот Китай так даже переживал и даже вмешивался, что для него не характерно вот в эти отношения между Белоруссию и Польшу, да, и говорил, что, ну, вы там как бы между собой как-нибудь помиритесь или сделайте вид, что вы, в общем, помирились, но главное не закрывайте железную дорогу, чтобы можно было вывозить. Но вот это две истории, которые интересны, наверное, Китая в Беларуси. Раньше была интересна еще история, как действительно Беларусь как хаб для поставок китайских товаров в Европу, да, когда вы можете здесь что-то собирать, делать вид, что это белорусская продукция, да, и продавать в Европу. То есть там, если на Китай вводятся какие-то ограничения, ну, вы продаете как белорусскую продукцию. Ну, сейчас это уже, в общем, тоже на самом деле практически нет.
Андрей, чем можно побудовать Китай в Беларуси?
Нет. Я думаю, что тут короткий ответ нет. Ну, Лукашенко говорит про политическую систему, и это все, что он на самом деле может тут построить. То есть, ну, и, собственно говоря, там это не политическая китайская система даже, да, там как бы, ну, там она сложнее, чем то, что хочет построить тут Лукашенко. Собственно, все, что он хочет принять у Китая, это чтобы президента не выбирали, а назначало какое-нибудь всебелорусское собрание, как Китай это делает, коммунистическая партия, да. Ну, даже политическая система Китая, она же не только это, там есть и система обратной связи, там есть система ответственности чиновников не только перед своим начальством, но и система ответственности чиновников перед обществом. Как бы, ну, это такая тысячелетняя, я бы сказал, бюрократическая традиция, да, они вот это вот все, когда они, когда там наш телевизор рассказывает про то, что люди сами виноваты, да, и когда там вы не можете жаловаться, там, на, когда вот читал историю, там посадили женщину за то, что она пожаловалась на 10 суток, за то, что она пожаловалась на низкую пенсию, да. Ну, в Китае это так на самом деле не работает. В Китае, если местный чиновник вызвал недовольство там на вот, ну, вот, население, да, за которое он отвечает, то он ответит на самом деле, да, и там это вот китайское агентство Синьхуа, это не просто медиа, это еще и средство контроля за местными чиновниками. То есть, ну, китайская система, она сложная на самом деле, она не демократичная, но она сложная, и это не то, что здесь строит Лукашенко. Все, что он может принять, это вот, да, его будут назначать на Всебелорусском народном собрании вместо выборов.
Дякую вам, Андрей.
Спасибо вам.
Сябры, нагадаю, что 87 сегодняшнего живого эфира Еврорадио был экономичный оглядальник выдания «Белорусы и рынок» Андрей Маховский.
До побачення.
Далей у программе «Евразум».
Кризисом я бы это не называл, что отбывается с рынком нерухомости.
То есть главный фактор – это все-таки вот то, что люди таким образом сберегают у людей вот лишние деньги.
Сустренимся после новин у шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Новини шоу-біза на Єврорадіо. Дуейн Скала Джонсон розплакався на прем'єрі свого фільму. Картину «Розбуральна машина» зустріли у Венеції 15-хвилинними стоячими овацією, одними з самих протяглих на теперішньому фестивалі. Під час їх виконавця головної ролі Скала Джонсон не змог стримати сльоз. Верайті назвав прем'єру «Розбуральної машини» самим кранальним моментом у Венеції з тих часов, як 4 роки тому Брендан Фрейзер розплакався після показу «Кіта», розпочавши свій шлях до Оскара. Теперь многие предсказывают Оскар и Джонсону. У «Разбуральной машине» он показал значно больше глубокую гульню, чем у попередних блокбастерах с его уделом. У новой спортивной драме от студии А24 актер выконывает роль двухкратного чемпиона UFC, который змагается с внутренними демонами. У сусветный прокат картина выйдет 3 кастрышника. Актрисы Аманда Сейфрид и Джулия Робертс з'явіліся на венецианском кинофестивале у однольковых строях и зробили это наумысно. Сейфрид сподобался в образ Робертс, и она попросила его позычить. Про эту историю написал CNN. У пятницу Робертс пришла на фотосессию у строи от Версаче. В темных джинсах с высокой посадкой, волняным пинжаку, полосатой кашулей и рамяни с позолоченной спражкой. В образ склал новый креативный директор дома Дарья Виталя. Просто 3 дні Аманда Сейфрид, у якої з Робертс один стиліст, убачила строй на фотографії у соцсетках і попросила позичити його. У понеділок вона вже сама опублікувала здимок у тим самим комплекті. Адрозненням були тільки черевики. У підписі до фото вона подякувала Джулії Робертс і використала хештеги «Sustainable» і «Share your looks». Робертс приїхала на венеціанський кінофестиваль з трилером «Після полювання» Луки Гуаданіна, а Аманда Сейфрид з картиною «Заповідь Енн Лі» Мони Фастфолд. Каму дораць кветкі Джэрэмі Ален Уайт? Папарацы штотыдзень дзеляцца дзясяткамі фотаздымкаў акцёра з велізарнымі букетамі. Аказалася, што мужчыну проста падабаюцца расліны ў доме. Пра гэта ён распавёў у шоу «Позняя ноч» з Джымі Фэланам. Таксама ён абажае хадзіць на фермерскі рынак, дзе складае букеты разам са сваёй дачкой. У канцы жніўня крама кветак «Flowers by Ella» ў горадзе Телурайт штата Каларада апублікавала фото з шыльдай «Гэй, Джэрэмі Ален Уайт, у нас ёсць кветкі для цябе». Усяго праз два дні акаунт ужо падзяліўся здымкам акцёра з букетам палявых кветак. Джэрэмі Ален Уайт атрымаў вядомасць дзякуючы ролям Філіпа Галагера ў серыяле «Бессаромныя» і шэф-повара Кармі ў шоу «Мядзведь». За апошнюю ён атрымаў дзве прэміі «Эмі» і два «Залатыя глобусы». А ў канцы ліпеня стала вядома, што Уайта разглядаюць на галоўную ролю ў сіквеле «Сацыяльнай сеткі». Стваральнік Аарон Соркін ўжо правёў перамовы з акцёрам, аднак афіцыйнай прапановы пакуль не зрабіў. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Беларусі стабільна растуць цэны на нерухомасць. Сярэдні кошт квадрата ў ліпені быў 1723 долары, 1715 на другасным рынку і 1815 у гатовых новабудоўлях.
Аналітык цэнтра Бірок Леў Львоўскі кажа, што крызісу пакуль не назіраецца, а кошты растуць не толькі ў Беларусі, але і ў Еўропе.
Паводле яго, у нашай краіне гэта тлумачыцца тым, што за апошнія тры гады праз моцны перагрэў эканомікі назіраецца небывалы рост рэальных заробкаў, то бок з 21 года эканоміка вырасла на 3-4%, а рэальныя заробкі ажно на 25%.
Адпаведна, кажа Львоўскі, частка даходаў ідзе ў спажыванне, а частка ў зберажэнні. Бо беларусы не вельмі прывучаныя зберагаць на рынку акцый, ды і няма магчымасцяў вывесці грошы і нармальна інвеставаць. Таму многія замест зберажэнняў і купляюць нерухомасць.
Пра тое, што адбываецца з рынкам нерухомасці ў нашай краіне, Леў Львоўскі распавёў у размове з Еўрарадыё.
Сярод пералікаў росту кажуць, што вось даступныя крэдыты ў Беларусі, гэта таксама ўплывае на попыт на жыллё, ці сапраўды яны такія даступныя?
Они былі вот последние два года супердаступныя, то есть там вообще там ключавая ставка вообще была ніжэй, чым інфляцыя, ну, понятно, што потребіцелі, што крэдыты на жыллё были там все-таки дороже, чем инфляция, но все равно это было довольно льготное кредитование. Сейчас последние месяцы начали зажимать. То есть теперь вот уже сейчас уже сложнее, наверное, получить ипотеку, но при этом долгое время было очень легко.
А наколькі ўвогуле такі, скажам, дэмаграфічны фактар таксама ўплывае на попыт жылля?
Насчёт дэмаграфіі тут нет. Мы видим, что у нас, то есть население-то падает. Вот в целом, плюс еще люди уезжают. Да, у нас есть такие центростремительные силы в Беларуси. Люди из сел перебираются в города, из малых городов в большие города, из больших городов в Минск. Но в целом, кажется, там в больших городах ситуация относительно стабильная, то есть нет такого, что там в Минске сильно куда-то увеличивается население. То есть главный фактор это все-таки вот то, что люди таким образом сберегают у людей вот лишние деньги, и они покупают квадратные метры. И готовы платить за них тоже больше.
Какие социальные группы больше всего покутываются от проблемами с житлом и с кризисом житла?
Это группы, там, скажем, молодых специалистов, которые особенно переезжают в новый город. Вероятно, это в какой-то степени касается там молодежи в целом, то есть в том числе студентов. Ну, может быть, какие-то тоже специалисты-профессионалы там где-то в середине своей карьеры. Потому что в Беларуси, ну, понятно, что большинство людей живет в своих квартирах. И им от повышения стоимости квартир как бы ничего не меняется. Ну, там, пенсионер жил в своей квартире и продолжает жить. Вот. То есть, да, тут как бы проблема стоит только перед теми, кто переезжает там, в большой город. может быть, у кого увеличивается семья, им нужна вот новая квартира там побольше. И вот, и при этом рост зарплат там, этих людей там может быть недостаточно большим, чтобы покрыть рост стоимости жилья.
А в угле эти уплывая нек отток насельництва с Белоруссии на ситуацию с житлом? Ну, то, что шмат людей эмигруя с краины.
Тут как бы вопрос сложный, потому что, да, с одной стороны, люди эмигрируют из Беларуси, с другой стороны, далеко не все эмигрировавшие, они выставили свои квартиры на продажу. У некоторых нет такой возможности. То есть кто-то, да, кто-то увеличил предложение, и этим, наоборот, как бы снизил давление вот этого спроса. Но многие просто не могут продать квартиры, поэтому эти квартиры, они как бы де-факто не участвуют в рынке, просто там стоят пустые или как-нибудь сдаются. В лучшем случае.
Ну, если вы кажете, оно еще не дошло до такого кризисного момента, але как бы как не допустить, как бы, скажем так, дошло до такого уровня, как вот у некоторых европейских странах.
Если мы говорим отдельно про рынок жилья, то я думаю, там не будет сильных проблем, потому что, то есть, как сказал, сейчас главный драйвер этого спроса — это перегрев экономики. Перегрев постепенно будет остужаться. Невозможно все время жить в перегретой экономике. И вот. То есть тут наоборот, скорее могут остаться в каком-то относительном, как минимум, проигрыше те, кто вот сейчас там покупает квартиры по очень высоким ценам. Вполне вероятно, что там через несколько лет этот рост прекратится и даже пойдет вспять стоимости квадратных метров. Вот. И все вернется в норму. То есть у нас, да, причина такого высокого спроса вот перегрева экономики, ну, он постепенно будет уходить. И, соответственно, этот высокий спрос, он тоже будет уходить. Может даже наоборот вылиться все в то, что там будет недостаточный спрос и будет дешеветь.
А некие программы субсидий эти льгот бы допомогли это некую худшей вырешить такую проблему в Беларуси?
То есть ответ нет. Тут как бы рынок. Есть спрос, есть предложение. Если там кажется, что вот у нас там предложение не может удовлетворить спрос, то цены растут, там, и кому-то, там, не знаю, малообеспеченным людям может не остаться квартира. Но лучшее лекарство здесь не льготные кредиты, а финансировать предложение, то есть больше строить.
Дарэчы, у Польшчы, дзе жыве вялікая колькасць беларусаў, таксама імкліва растуць цэны на жыллё, але там прычыны абумоўлены ўжо іншымі фактарамі.
Па-першае, гэта вялікая колькасць уцекачоў з Украіны і мігрантаў з Беларусі. Па-другое, лішак і льготных крэдытаў. Падрабязней пра ўсё гэта ў размове са Львом Львоўскім.
Особенно предыдущее правительство, оно там начало раздавать льготные кредиты, то есть людям стало легче покупать, а при этом строить сильно больше не начало. Но из-за этого, соответственно, как бы больше спрос на те же самые квадратные метры. То есть я бы сказал, что в Польше вот две главные причины – это как раз, да, избыток льготных кредитов, и особенно в прошлом, и ну, иммигранты.
И это такая довольно, я так разумею, что у Польши довольно подобная тенденция с иншими европейскими краинами.
Нет, тоже тут в каждой стране свое. То есть я бы сказал, я бы тоже в Польше не назвал ситуацию кризисной. То есть, ну да, так происходит, но на самом деле польская... Я бы сказал, что в Беларуси там, ну, скажем, тут больше проблем в этом. Потому что в Беларуси вот этот рост, он как бы за перегревы экономики. У нас экономика не настолько выросла, то есть предложение там не настолько построили там квартир, сколько, насколько выросли зарплаты. Вот, поэтому в Беларуси ситуация как бы нестабильная, ненормальная. В Польше, ну, тут тоже как бы вот эта проблема с раздачи льготных кредитов, с одной стороны. С другой стороны, ну, польская экономика, она здоровее и растет быстрее. То есть на эти дисбалансы, наверное, там и проще будет как-то побороть. Вот, но опять же, тут в разных странах по-разному. Например, какой-нибудь кризис жилья вот там в Великобритании и в Канаде, там тоже большой кризис, но он совсем другими причинами вызван. Там вот, например, это скорее регуляции. То есть там все зарегулировано, ну, собственно, и из-за вот различных регуляций, где можно строить, где нельзя, где можно там сколько этажей строить, в итоге не получается строить достаточное количество жилья, которое бы соответствовало росту спроса.
У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст Леў Львоўскі, які расказаў пра сітуацыю на рынку нерухомасці ў Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.